Я очень рад, что до меня сегодня добрался Алексей Александрович Маслов, востоковед, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо, что нашли на меня время, тем более, что говорить, я думаю, уже всем понятно. Я хочу с вами о Конфуции, да, и о конфуцианстве. Человеке, который, мне кажется, известен всем и каждому, как минимум, вот этими выжимками, да, из каких-то своих, я уж не знаю, работ, не работ, но то, что мы сегодня называем конфуцианскими афоризмами, многие из которых весьма, как это называется, ну не то чтобы абстрактны, но как-то так модернистски могут быть оценены, в них есть что-то такое уайльдовское на предмет, ну там, победа — это поражение, или собираюсь мстить, вырой две могилы, или мои любимые, если ты ненавидишь, значит, тебя победили, например. Ну вот Конфуций. Я, знаете, Алексей Александрович, пришел к какому выводу прямо вот сейчас, несколько минут назад, вспоминая вообще о годах жизни, которые, как принято считать, вообще жил Конфуций. Это же VI век до нашей эры, да, такой дата рождения, и где-то там 470-й, по-моему, год до нашей эры. Это дата смерти.
Да.
То есть
да.
Конфуций, он ведь такой, он досократик в этом смысле. Он, даже.
Конфуций, правда, не знал, что он живет в том, что называется осевым временем, как об этом писали уже более поздние историки, типа Ясперса и Тойнби. Но здесь вообще Конфуций — это хороший пример, если рассуждать о восточной философии, поскольку сразу мы ставим вопрос перед собой, и он стоит уже на протяжении, наверное, 300-400 лет, то есть как Европа познакомилась с Конфуцием. Если Конфуций — это философия, то почему она такая, восточная философия, странная? Почему мы не видим там тех всех компонентов, которые мы знаем из западной философии? То есть нам либо мы признаем, что вот на Востоке была именно такая форма, и вот это и называется философией, либо мы должны сказать, что на Востоке не было философии, в том плане, как мы знаем ее на Западе. И тогда это, как многие ученые говорят довольно гибким термином, духовно-религиозное учение. И я думаю, это ближе к истине, потому что если немножко абстрагироваться от Конфуция, поговорить вообще о восточной философии, или точнее о китайской философии, частью которой, безусловно, является Конфуция, она базируется немного на других принципах. Во-первых, философ на Востоке – это не какой-то эксклюзивный элемент, который говорит: я сейчас вам расскажу, как надо, потому что все, кто был до меня, были неправы. Я, наконец, вам сейчас расскажу, как все должно быть. И он рассказывает, и в конце концов, в отличие, скажем, от многих западных философов, особенно нового времени, у таких индивидуальных гениев на Западе ученики исчезают в первом поколении. У нас нету вокруг нас живых последователей Гегеля или живых последователей Сартра и так далее, хотя многим нравился. Также до нас не дожили живые последователи Платона или неоплатоники, а вот последователей Конфуция очень много сегодня по Китаю, и, в общем, каждый китайец я буду идентифицировать с ними, потому что, в принципе, каждый китайский философ говорит о том, что он продолжает традицию, а не начинает ее, даже если, на самом деле, он ее начинает. И случайно Конфуция, одна из таких излюбленных фраз, я не создаю, я лишь повторяю изученное. И то есть он говорит: я как бы тяну из древности линию, я вам пересказываю ее, адаптирую для вашего времени, и потом каждый философ, который следовал за Конфуцием, и которых называли, собственно, конфуцианцами, которые зачастую рассуждали совсем уже о других вещах, нежели Конфуции, они опирались на него как на авторитет. Это первое, что отличает восточную философию, то, что мы называем, это ориентация на учителя, а не на учение. Если мы посмотрим, что такое конфуцианство, например, в XIV веке или конфуцианство в XVII веке, то, конечно, это уже абсолютно не похоже на то, что говорил Конфуций. Да, они пользуются его фразами, они играются его терминами, но рассуждают совсем о другом. Но они называют себя конфуцианцами. То есть не последовательно.
То есть Конфуции мы все равно рассматриваем его как некую такую точку, из которой исходит луч, который потом, чем дальше он идет, тем шире становится.
Конфуций скорее символ. Это символ, на который я, может, так, чтобы, поскольку вы уже говорили о некоторых реперных точках там рождения и смерти Конфуция, дательный Конфуций в V веке, в 470 году, уходит из жизни, уходит абсолютно безвестным. прогоняемым всеми, гонимым, разочаровавшимся в жизни, раздраженным, человеком, который все время, в последние вот годы жизни, все время говорил о том, что он, к нему перестали являться духи, то есть им не с кем говорить. Когда-то он во сне все время видел духа Джоу Гуна, основателя этого царства, где он жил, и этот перестал к нему являться. Он выходил на берег Хуанхэ и ждал, пока из воды поднимется либо дракон, либо с небес феникс приземлится. А это священные, мистические символы. И это не происходит. И он восклицает, это слова зафиксированные его учениками. «Как же я опустился», — говорит Конфуций. И последний буквально эпизод его жизни, он пытается убедить правителя того царства, где он живет, царство Лу, где сегодня стоит, собственно говоря, мемориал Конфуция, это провинция Шаньдун. Он пытается убедить послать войска на помощь правителю соседнего царства, которого мятежник сбросил. А по Конфуцию власть является священной. Но что делает правитель царства? Он не отвергает его. Он занимается чистой бюрократической процедурой. Говорит, очень правильно. Но есть у нас старейшины родов, вы идите с ними поговорите. Старейшины родов слушают Конфуция уже старого. Говорит, очень правильно. Вы пойдите к правителю царства, с ним поговорите. И Конфуция понимает, что его начинают просто вот в этой бюрократической процедуре пускать по кругу. Он ложится, не выходит несколько дней из дома и умирает. Вот он умирает в безвестности. И на протяжении последующих сотен лет никто о Конфуции, как о великом философе, кроме его учеников, не слышал. И лишь впервые в 135 году до нашей эры, то есть через 300 лет, впервые возводится храм Конфуция, кумирня, грубо говоря, где можно поклоняться.
С чего вдруг?
Потому что Китай стабилизируется, уменьшается количество царств, потому что Конфуция живет в ту эпоху, когда на территории Китая находится от 130 царств, которые потом уменьшаются, до 7 основных царств-гегемонов, так называемых. Конфуция живет в одном из слабых царств. Они воюют, уничтожают друг друга. В Китае к моменту жизни Конфуция нет даже империи. Империя будет основана во втором веке до нашей эры известным персонажем Цин Ши Хуанди, тот, который, собственно говоря, достроил Великую Китайскую стену. И вот, как только начинается стабилизация, начинается интерес к своему прошлому, к символам. Конфуций был, грубо говоря, обрастлен, то есть ему даны были посмертные символы, ну, как всякому духу, лишь в первом веке до нашей эры. А Конфуций был возведен в ранг всекитайского божества еще позже. Вот этот процесс происходит от 10 до 13 веков нашей эры. И то есть вот в этот момент Конфуций человек, вот этот переживающий, очень интересный. И если бы, скажем, я обладал бы каким-нибудь художественным писательским талантом, я написал бы драму из жизни Конфуция, потому что это теледрама. Вот этот драматизм исчезает, и возникает Конфуций как покровитель всех мудрецов, всех духов.
Здесь возникает сразу несколько вопросов. Так, сейчас давайте по порядку. Значит, вопрос первый. А до Конфуция были наверняка какие-то мыслители, которые представляют, может быть, и сегодня для нас какой-то интерес, какую-то ценность в философском, религиозном, не знаю, политическом смысле?
Безусловно, были. Во-первых, я напомню всем известное имя Лао Цзэ, который считался по некоторым представлениям старшим современником Конфуция. Есть даже легенды, предания о том, что они встречались, и Конфуций слушал наставления от Лао Цзэ. Это, скажем, даосское направление классическое. Было масса философов, Янжу и так далее, которые после себя, их ученики ничего не записали. Ведь Конфуцию почему повезло? Вообще откуда мы знаем, что он говорил? Его ученики за ним записывали, составили трактат, который сегодня известен под названием «Луньюй», что переводится обычно либо «беседы и суждения», либо «речения и беседы». И этот трактат оказался замурован в стену дома, вмурован буквально. И во время реконструкции дома он оттуда вывалился, он был многократно переписан, и сегодня мы его знаем вот как записи о Конфуции. Сам Конфуций ничего не писал, и в этом плане он выходил в известной степени на Иисуса Христа, который ничего сам не писал.
Да и на Сократа, я вспомнил вначале. Да,
да, конечно. Поэтому ему повезло в том плане, что, во-первых, записывали, во-вторых, эти речения остались. Наверняка были много философов, им мы знаем их фамилии, имена, но не более того, за которыми ученики не записывали. И здесь еще надо понимать, на какой грани живет Конфуций. Это умирание мистической, архаической традиции прямого общения с духами, без всяких посредников, без всяких размышлений, на уровне шаманизма. и осмысление этого общения, то есть уже философичности жизни. И Конфуций сам по себе такой переходный или лиминальный тип. Если мы посмотрим, откуда вообще взялся этот Конфуций как гражданин. Он родился в очень бедной семье. Обедневшей аристократической семье, причем был настолько беден, что его, даже как описывает его биография, не приглашали на собрания детей из богатых семей. Он был обижен. Есть масса эпизодов, когда маленький молодой Конфуций идет по улице, и к нему навстречу идет мальчик, говорит, Конфуций спрашивает, ты куда идешь? Он говорит, вот я иду на праздник, меня пригласили. Конфуций говорит, а вот нас даже и не приглашают. У него есть некое тайное рождение, потому что все источники говорят о том, что он родился от некого, по-русски можно по-разному перевести это слово, от несправедливого или еретичного, или буквально криминального брака. О чем идет речь? Его отцу, когда он родился, было почти 70 лет, а матери его было то ли 17 лет, то ли 14 лет. И по одним источникам она его жена, отца его звали Шулянхэ, по другим источникам она его наложница, то есть, возможно, был вообще незаконно рожденный. И понятно почему, потому что у этого Шулянхэ было уже несколько дочерей, один сын, который родился хромым, то есть вот он не мог продолжить достойный род. И в конце концов Шулянхэ берет в жены или в наложницы совсем молоденькую девочку, которая рожает ему мальчика, молятся они духу холма, как обычно, и действительно холм дает им сына, а не дочь. И поэтому Конфуция было личное имя, мы называем Конфуция, это его латинизированное имя, вообще его звали Кун Цюй. Цюй – это и есть холм. Вот другим представлением Цюй – это холмики, которые были на голове у молодого Конфуция. У него такая была бугристая голова. По-китайски бугристость, вот такая странная форма головы, это указатель на неслучайность, на святость человека. И отец его очень рано умирает, ему было 3 года. Мать умирает, когда Конфуций исполнилось то ли 14, то ли 17 лет, то есть он был сразу покинут. И он, как потом сам описывал, когда я был молодым, у меня не было работы, поэтому мне пришлось заниматься самыми разными делами. И он был учетчиком стада, вот он считал поголовье стада из аристократической семьи. Но все время из поля зрения его биографа выпадает очень важный вопрос. А у кого он сам учился? Чему он учился? Откуда эта мудрость?
Где точка, где этот фундамент, на котором взросло это здание?
Да, причем он же сыпет какими-то терминами, относящимися к какой-то традиции, сути которой мы не знаем. И вот если мы посмотрим, чем он в ранней молодости занимается, он занимается вещами, очень далекими от учета скота. Во-первых, он изгоняет духов, он занимается экзорсизмом и знает ритуал экзорсизма. Его приглашают в деревню, чтобы он изгонял злых духов.
То есть это вот та мистическая составляющая, ну, как бы сегодня мы назвали, да?
Да, это есть, да, это так и назывался и в древности. Во-вторых, он все время рассуждает о том, каким духом надо молиться, каким не надо. Он говорит, как обращаться к духу очага, то есть он знает вот эту титулатуру духов. И, скорее всего, он обучался для того, чтобы быть, мы сегодня бы назвали священником или шаманом, на самом деле, собственно говоря, изгнание духов – это и есть шаманизм, и он должен был быть мистическим посвященным. Но он делает очень важный шаг, поскольку, как я уже сказал, архаическая традиция рушится. Он пытается переложить мистическую мудрость вогнать в какую-то относительно логичную систему. И он выдвигает...
То есть объяснить ее?
Объяснить
может
и
быть,
научить.
Учет скота в этом смысле на него как-то повлиял, потому что здесь можно загнуть еще один палец. Насколько я себе представляю, учет скота требует некоторых познаний, ну, как минимум, в математике.
Известно, что Конфуций обучался математике, это было официальное, да, вообще обучался он, как сказано, он обучался ритуалам, собственно, это и есть вот эта мистическая традиция, искусству счета математики. Обучался он стрельбе из лука, как многие аристократы того времени, и выездки на лошадях.
То есть такая воинская специальность, плюс ко всему.
Да,
своего рода.
Да, это был вообще норматив, поскольку царство воевали между собой. И здесь вот как раз спорят о том, куда дальше начал разворачивать Конфуций свои знания. Спорят почему. Есть классический подход к Конфуцию как классическому философу. Вот как мы его знаем, такому мудрому, немного догматичному, немного скучноватому, который в чем наставляет прежде всего? В ритуалах. и о том, что есть некая высокая древность, которой надо следовать, а все, что отходит от высокой древности по нравам, по ритуалам, это, собственно говоря, и есть искажение ритма жизни общества, и общество рушится. То есть он философ, конечно, потому что и тогда, если он философ, мы тогда вычленяем философские категории, категориальный аппарат, и в данном случае мы в известной степени сводим его уже к неким известным схемам. Но есть и другой подход, и мне он, честно говоря, больше по душе, хотя я не говорю, что он абсолютно правильный. Конфуций все же мистик, и философия его – это скорее попытка в словах объяснить очень сложные потоки сознания. И он пытается мистическое знание принести, поставить на службу государству.
То есть возникает своеобразная такая политея.
Это и есть политея, угу. Потому что теоретически он должен был служить духом или общаться с духами, и задача укрепления государства была не его задача. Но он хочет служить, он именно хочет служить своей мудростью. Ему никак не удается устроиться на добрую, хорошую службу. Он слишком догматичен и очень жесток. Например, однажды он дослужился до должности, которую бы мы сегодня привели как секретарь уезда. Это невысокая, но очень ответственная должность. Ну,
учитывая происхождение, в общем, наверное, серьезно.
Она, да, конечно. И, ну, это был пик его карьеры. И на этой должности Конфуций отличился только одним. Он приказал казнить чиновника. Что многими долгое время отвергалось. Ну, как же Конфуций, великий гуманист, как он казнит? А за что он казнил его? Даже история донесла до нас имя этого чиновника, звали его... Я, кажется, его забыл сейчас. Uh-huh. Да,
ну, бог с ним, да, неважно.
Да. Проблема заключалась в том, что чиновник, обращаясь к правителю царства, неправильно составил письмо или неправильно указал его титулатуру. И для Конфуция это было нарушение традиции. И вот этот чиновник Шао Джен Мао был казнен. Почему? Потому что он нарушил самое главное – ритуал. Все должно быть на местах. Правильное обращение, правильная титулатура, правильное поведение, правильная одежда. И если он нарушает что-то, рушится вся конструкция гармонии мира, человека и неба. И поэтому человек, если он нарушает эти вещи, он прекращает быть человеком. И в этом плане Конфуций казнит не человека, а некое существо, которое уподобилось человеку, лишь имитирует его, и казнить его можно. В другом случае Конфуций, который был, как известно, очень большим знатоком ритуалов, его попросили устроить встречи между правителями двух царств, то есть обыграть церемонию. И он приглашает для того, чтобы поселить этих правителей, акробатов. Один из акробатов, делая какое-то сальто, подходит слишком близко к трону одного из правителей. И Конфуций вскакивает и кричит: «Приказываю казнить акробатов!» Потому что нельзя подходить к правителю ближе, чем допустимо. Неизвестно, казнили этих акробатов или нет, но в этом был весь Конфуций. Он слишком жесток. Жесткому человеку сложно быть на службе. И поэтому он изгоняется. И очень большую часть своей жизни он проводит в путешествиях. Вот в этот момент он как раз обрастает учениками. У него было по разным записям более сотни учеников. То ли 120 учеников, по другим 170 учеников.
Откуда они все взялись?
Это были знакомые. Это были дети знакомых, которых отдавали Конфуцию. Потому что Конфуций считается основателем одной из первых демократичных таких бесплатных школ, когда он говорил, что я готов преподавать даже за связку сухого мяса.
А, ну, чему, то есть, учили, да, а чему учили тогда вот в этих школах?
Это известно, чему Конфуций учил. Конфуций, прежде всего, за основу брал в качестве учебника канон стихов. Это собрание древних стихосложений по самым разным поводам, от сельскохозяйственных до ритуальных, до заклинания духов. Это канон в 100 стихов считается. Шидзин, вот его повторяли, о нем рассуждали. Это первое, чему учили. Во-вторых, Конфуций учил, например, это через такой сократический способ обучения, через диалоги. Вот, скажем, проезжая через деревню, Конфуций говорит: посмотрите, как плохо они живут, объясните, почему так плохо живут. Он обаятелен, безусловно. Но ученики не очень понимают то, что он говорит. Это мудрость или это какая-то ненужная догматика? Вот очень интересно, они записывают все, что он делает, до конца не понимая суть его поступков. Ну, например, в одном из высказываний говорится, учитель, в смысле Конфуции, садился на повозке, не ошибаюсь, там, с левой стороны и никогда с правой не садился. Важно это или нет? Неизвестно. Вот мы сейчас запишем, а история разберется, правильно он делал или нет. Очевидно, что ученики напуганы его жесткостью. Ну, например, запись такая. Конфуций никогда не садился на циновку, которая лежала не по ритуалу. Что такое циновка по ритуалу? Как она должна лежать? Мы сейчас этого не знаем. Может быть, она криво лежала, может быть, это была не расстелена или лежала не в том месте. Но вот он не садился. Или, например, Конфуций смотрит на кубок для вина и говорит, разве это кубок? Разве это правильный кубок для вина? Это совсем не кубок. Все, конец высказывания. И вот он путешествует с этими учениками, они записывают где-то в испуге, где-то безусловно восхищение его мудростью, и этот состав учеников меняется. Несколько раз от Конфуция все ученики уходят, и приходят новые. В каких-то царствах Конфуций просто заболевает, остается совсем один. Он неоднократно был покинут. Но он был несгибаемым в этом плане человеком. Потому что для него было основой это возвращение к первичной мудрости первопредков. Как можно вернуться? Надо вступить с ними в прямую связь через целый ряд, мы бы сказали, понятий, на самом деле, через типов мышления. Во-первых, это, безусловно, соблюдение ритуала. Но ритуал – это не только правильно одеваться или правильно сидеть на этой циновке. Ритуал – это правильное отношение человека к небу, умение слышать волю неба. Когда ты в правильном состоянии сознания, когда ты соблюдаешь все правила там, и гигиенические, и, безусловно, ритуальные, ты, в конце концов, начинаешь слышать волю неба. Конфуций сам признался, что лишь в 70 лет он начал слышать волю неба, и лишь в 40 лет он обрел устойчивость, то есть стабильность такую. Другое понятие – это долг. Человек служит правителю, человек служит духом, и служба правителя – это важнейшее, что может быть. Отсюда же для Конфуция идеал – это преданный честный чиновник. Чиновник должен умирать вместе с правителем. И сегодня эти идеалы сохранились в Китае. Другое понятие – это, по-русски мы переводим как человеколюбие или гуманность. По сути дела, это умение понимать, как небо относится к людям. Не просто быть таким, любить всех. Это ни в коем случае не христианская любовь, не любовь всеобщая, безраздельная, как было у некоторых китайских философов, например, у Мо Цзы. Это Конфуций, как у него спросили, чем воздавать за добро? Конфуций говорит, добром. А чем воздавать за зло? Конфуций говорит, по справедливости. То есть Конфуций не был таким вот мягким податливым. Человеколюбие для него – это помочь тому, кому надо помочь, и никогда не общаться с тем, с кем бессмысленно общаться. Еще одно понятие, о котором Конфуций постоянно рассуждает, это справедливость. Справедливость – это вот то понятие, когда мы понимаем, что мир наполнен и бедными, и богатыми, и гениями, и, в общем, подлецами, и он справедлив, вот этот мир, он гармоничен, и вот у Конфуция отсюда же выходит очень важное понятие – гармония. Мир находится в гармонии, и лишь люди, которые нарушают ритуалы, они выбивают мир из гармонии. Поэтому Конфуций говорит такое странное понятие, которое сегодня китайцы тоже очень любят употреблять, оно звучит по-китайски как «дженмин» – «исправление имен». Я объясню, в чем дело. Не страшно быть подданным и даже не страшно быть преступником. Плохо, когда мелкий чиновник хочет стать правителем. Плохо, когда подлец выдает себя за святого. Плохо, когда трус выходит в качестве могучего воина. Нарушается некая стабильность в этом мире. Что нужно сделать? Исправить имена, как говорил Конфуций. Пускай правитель будет правителем, чиновник чиновником, сын сыном, отец отцом. То есть обратно вернуть всех к необходимым статусам. Поднебесная живет плохо именно потому, что все находятся не на своих местах. И вот поэтому все время Конфуций, когда встречается с правителями царств, он проповедует, что нужно всех перерасставить на свои места.
А рецепт есть?
Рецепт единственный. Сам по себе правитель должен быть абсолютно чист в своих помыслах. И правитель должен относиться к подданным, как к своим детям. Это и есть принцип сяо, отцовской заботы. Неважно, это твой сын реальный или это твой подданный, ты должен о нем заботиться. Кстати говоря, если мы посмотрим даже сегодня на социальную политику Китая и посмотрим, что говорят лидеры Китая, вот у них звучит это сыновья забота, отцовская забота. Они заботятся о своих подданных. С другой стороны, как подданный должен относиться, неважно, к императору или председателю КНР сегодня, с чувством сыновней почтительности. Сын может спорить с отцом, это допустимо. Но сын должен понимать, что мнение отца в конечном счете будет самым правильным, самым верным. И вот, потому что однажды сын сам становится отцом. Эта гармония воспроизводится. То есть Конфуций хочет стабилизировать эту Поднебесную, вот, в которой постоянно идут войны в его бытность. Войны в Китае действительно были страшными, потому что история до нас донесла, как просто выжигали поля, потому невозможно было выращивать урожай. Убивали скот во время набегов. Эти трупы гнили по полям. И вот здесь, вот между этими гниющими трупами коров и лошадей, выжженными полями, бродили философы, ученики, которые пытались как-то осознать, что вообще происходит. И вот Конфуций, у него воспроизводится идея, которая есть в философии в европейской, это illudus tempus, то есть возвращение к высокой древности. Если, пускай не социально, то хотя бы своим сознанием. Давайте начнем мыслить как мудрецы древности. У него есть несколько идеальных таких персонажей, например, легендарный основатель Поднебесной – это Юй, который когда-то победил потоп Китая, в Китае, такой китайский Ной, но он боролся физически, строил дамбы, не поклонял рук, у него аж так он месил глину, что истерлись у него волоски на теле, но в конечном счете вот он победил потоп, и народ за заслуги, а не за его аристократическое происхождение, выбрал его своим лидером. Другие люди, которые ценили, другие правители, которые выбирались народом как честные, мудрые, главное, созидательные. Шунь, Юй, Яо и так далее. Вот это и делали Конфуция. Они все время рассказывают как о примерах. Но при этом Конфуция, еще раз вернусь к этому, он абсолютно безжалостен к тем, кто хоть немного выбивается из его матрицы мышления. Просто есть несколько историй, они опять-таки записаны.
В этом есть что-то психиатрическое такое. Я думаю, что сегодняшние исследователи, конечно, поставили бы ему несколько неутешительных диагнозов.
Ему уже поставили диагнозы. Я читал несколько довольно забавных книг американцев, которые говорили, собственно, а почему Конфуций странный? Вообще-то он же женился, у него был ребенок, сын. И почему он вообще ушел из дома, бродил? Это странное поведение. Все-таки Китай, где ценится семья. Потому что, как писал один из американских следователей, жена была дурная, с ней жить было невозможно. Вот он, не разводясь, поскольку нет никаких сведений о разводе, и вообще в Китае было это сделать технически очень сложно, вот он ушел от нее и бродил. С сыном, видать, вероятно, он был очень жесток, и все, что у нас вообще, казалось бы, сын Конфуция, это же, ну, это как сын Иисуса Христа вдруг.
Конечно.
Но он запомнился историей несколькими странными эпизодами. Как-то ученики Конфуция, уже после ухода Конфуция, встретили этого сына и спросили, вот
о чем... Ухода в смысле смерти?
Да, до ухода, до физического. Спросили, о чем учитель с тобой говорил? Он думал, сейчас они услышат горы мудрости. И вдруг сын говорит странную фразу. Я как-то бегал по двору, маленьким был. Меня отец поймал и спросил, ты читал ли книгу стихов, вот это Шитин? Он говорит, я не читал. Он сказал, ну тогда с тобой и не о чем говорить, и ушел. И вот этот странный эпизод, который зафиксировался, вероятно, это опять-таки, подходя уже с психофизиологической точки зрения, это очень глубоко зафиксировавшаяся травма от встречи с отцом, который даже наставлять-то своего сына не стал.
Вместо того, чтобы вроде как дать ему книгу, да, или рассказать, может быть, какие-то
посидеть,
каноны,
поговорить. Посидеть, да. Я думаю, что все это было, но запомнилась обида. С другой стороны, один из его учеников, как сказано в трактате, Конфуций выходит на порог дома и видит, что его ученик сидит по-варварски. Правильно, сел на корточках. И он на него обрушил, да, и вот задает ему какой-то вопрос. И Конфуций вместо того, чтобы отвечать на вопрос, давать наставление, он обрушивается на него, говорит, что ты в молодости был никчемным человеком, и селяне тебя не понимали, да и сейчас ты такой же невоспитанный. Вот это сидение на корточках переворачивает всего Конфуция. Вот с ним не о чем говорить, он нарушил ритуал, его ученик. И еще один эпизод такой же, довольно жесткий, на который показывает, что мудрец всегда суров. в своей мудрости. У его ученика, умирает его ученик. И отец этого ученика приходит попросить Конфуция повозку, чтобы перевезти гроб с сыном. И Конфуций, ну, вместо того, чтобы дать этот возок, но у него был, он объясняет, что не по чину возок, и не дает ему. И не потому, что не любит ученика, потому что все должно быть по ритуалу, все должно быть по градации. Конфуций суров и к самому себе. Как-то к нему решил зайти правитель в его дом, а Конфуций был болен. И он не мог одеться в ритуальный наряд, по которому встречают правителя. И хотя ему говорили ничего-ничего, он приказал накрыть себя ритуальным платьем, как будто он одет, положить пояс рядом с собой, вот как будто он им повязался. И то есть хотя бы так он встречал правителя. Сам Конфуций, как говорилось, когда он входил в дом правителя и переступал через порог, казалось, он весь сгибался и уменьшался. А когда отходил от правителя, только пятился и все время кланялся. То есть Конфуций для себя, на себя распространяет вот эти все требования ритуала. И вот здесь, я думаю, что хорошо проявляется особенность того, что мы называем китайской философией. Если мы смотрим, как переводится вообще термин «философия» в Китае, это «джэ-сюэ». «Джэ-сюэ» – «сюэ» – это «изучать». «Джэ» – это «мудрость». Причем изучение чужой мудрости. Это не любовь к мудрости, не философия.
Как в западном смысле, да, они там философия.
Да, 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 филео. То есть не люблю мудрствовать, а я изучаю чужую мудрость. И тем самым, возможно, становлюсь как минимум не хуже. И Конфуций, почему мы еще называем его социальным философом? Потому что он во многих своих высказываниях намеренно отказывается рассуждать о мистическом. Когда у Конфуция спрашивают, например, о духах, вот он посвященный человек, он говорит, духов надо уважать и держаться от них подальше. В другом случае, когда у Конфуция спрашивают, там, так ли делается ритуал, будут ли довольны духи, он говорит, я не знаю, а если бы тот, кто знает, тот может считаться великим мудрецом. То есть он все время отталкивает учеников от рассуждения о духах. И здесь есть, как ни странно, в этом, казалось бы, наоборот, десакрализации, есть абсолютно обратный мистический смысл. Не случайно многие китайские уже последующие философы говорили о том, что тот, кто рассуждал о мистическом, о сокровенном, о сакральном, о невидимом, например, Лао Цзы, он об этом не знал, потому что он слишком много об этом говорит. Конфуций никогда не рассуждал, или практически никогда не рассуждал о мистическом или о сакральном, именно потому что он знал это. И для него служение и было приближение к сакральному, а не какая-то, скажем, медитация. Мы не знаем, и даже, по крайней мере, у нас нет никаких записей о том, медитировал ли Конфуций, как он молился. Мы знаем, что он молился небу. И у него молитвы были внутренние, мы бы назвали сердечным деланием сегодня. Когда он заболевает, его ученик приходит и говорит, учитель, может быть, пора помолиться? Конфуций говорит, я молюсь. Ученик говорит, ну я же не вижу, я же не слышу, как вы молитесь. Он говорит, послушай, но небо же словами с нами не говорит, но мы же его слышим, так и я молюсь. То есть это абсолютно внутреннее делание. И Конфуций четко разделяет людей на посвященных и непосвященных. Например, посвященные люди – это тем, кому от рождения, вот как в любой шаманской традиции, достались какие-то особые способности, которые они потом развили. Что они могут делать? Они могут врачевать, и они могут наставлять. А те, кто не научились, тем, в общем, и врачевать невозможно. И вот когда мы читаем, вообще Конфуция, как ни странно, он читаем очень просто, но понимаем с большим трудом. Кто может врачевать? Конфуций говорит, тот, кто обрел в себе устойчивость, тот или тот, кто обрел в себе постоянство, тот может врачевать и наставлять. Главный вопрос, что за постоянство?
Такое постоянство.
Да, хорошо звучит, а что за постоянство?
И главное, как его обрести.
Да. Термин, да, все правильно, по словарному значению переводится как постоянство. И сегодня мы его объяснить не можем, поскольку утрачен контекст. Можем лишь предполагать. Я думаю, что... Даже не думаю, то, как трактуют многие Специалисты, постоянство – это способность постоянно поддерживать прямую связь с духовным миром. Вот тот обрел себе постоянство, тот, кто уже принадлежит от духовному миру, тот, конечно, может врачевать.
Что такое постоянное? Это ведь нечто неизменное.
Это неизменный канал связи с иным миром. Именно это тебе и дает способности и возможности врачевать, в конце концов. А поскольку по-китайски врачевание – это не излечение болезни, это, по сути, гармонизация того, кто в дисгармонии, то он заболел в дисгармонии, вот мы его гармонизируем. То есть, соответственно, я передаю ему часть своей энергии или часть духовной энергии. Врачевал ли Конфуций? Да, судя по всему, это было. И в этом плане он такой классический знахарь-врачеватель, философ, наставляющий. Но обучал ли он своих учеников врачеванию? Нет. Потому что, вероятно, и это в этом, собственно, заключается, и до сих пор на этом базируются многие мистические школы Китая, обучить лечить людей невозможно. Тебе это открывается как некая дополнительная способность, когда ты развиваешь некий новый уровень своих даже не знаний, а духовных возможностей. Тогда ты можешь врачевать. И неважно, какие точки ты жмешь, куда вонзаешь иголки, либо в тебе это присутствует, либо нет. Вот в Конфуции это присутствовало. И вот Конфуций в этом плане закладывает огромный пласт, с одной стороны, морально-этической доктрины, которая потом развивалась. С другой стороны, все время рассуждает о мистическом, и, не рассуждая о мистическом, пытается показать ученикам, как это все развивается. И здесь он наталкивается на огромное противодействие. Но не со стороны учеников, которые, я думаю, в восхищении все это слушают, а со стороны других посвященных, которые не принимают Конфуция. Несколько эпизодов как раз хорошо об этом говорят. Например, ученики его без Конфуция проходят каким-то лесом, и там обрабатывает землю странный человек, южный варвар. Это вот, собственно, из южных царств, из царства Чу, где еще были шаманы. И он говорит: «А вы откуда, ребята?» Они говорят: «Мы вот ученики Конфуция». Он говорит, применяет такую фразу, что это того учителя, который отказался от своих знаний. То есть он ушел от мистических знаний. В другом случае Конфуция приезжает на повозке через какую-то деревню, к нему подбегает такой же мистический старец и говорит: «О, Феникс, Феникс, как же низко упало твое достоинство». То есть они его обвиняют. Он такой же посвященный, как они. Он должен быть шаманом, мистиком, а он тут служит государству, причем не очень успешно. Вот он вытолкнут одними, не принят другими, и в этом драма его жизни. И, собственно говоря, да, у него были ученики, и они в известной степени начали передавать его учения, но конфуцианство, которое возникло уже позже, никак не связано с проповедью учеников. И вот это драма учителя. Драма очень похожая на известную драму другого учителя, у которого ученики разбежались все до третьего крика петуха. И в этом плане, но там все-таки учение было заложено. А вот то, что мы потом смотрим, откуда вообще взялось конфуцианство в Китае, столь там любимое многими.
Ну да, такое ощущение, что это, в общем, какие-то достаточно разрозненные истории, у которых, конечно, есть какая-то такая прямая ниточка, на которую нанизаны какие-то бусинки. Но как эти бусинки соотносятся друг с другом, вот это большой вопрос.
Объект 22.
Несъеденная тыква, та самая, Конфуций-то, наш тут любименький. Но я понял какие-то основные точки. С другой стороны, вот здесь возникает действительно, наверное, самый важный вопрос. Помимо всего прочего, здесь все вопросы важны. Почему спустя 300 лет вдруг возникает интерес? Ну, то есть как бы понятно, почему, после всего, что вы рассказали. Но хотелось бы уточнить, что называется. Почему через 300 лет возникает вот этот вот изначально большой, хороший, серьезный интерес к Конфуцию, да, и к его учению, к его имени, к его вообще фигуре, к этой, а основание чуть ли не в религиозном контексте, да, конфуцианство, которое, в общем, мы имеем полное право рассматривать и в этом смысле, к, если я правильно услышал, к середине, ну, уже где-то к 15-му, да, там, 13, 14, 15 века, к средневековью уже, причем даже Ренессанс, практически. С чем это вдруг связано?
Дело в том, что то, что называется конфуцианством, и учение Конфуция, как вот того старца, который жил в 5-6 веках до нашей эры, связь между ними, хотя прямая есть, но это не прямая передача учения. Конфуцианство это по-китайски звучит как жусюэ. Жусюэ, даже на слух понятно, что никого здесь кун нету слова Конфуции. Жу это книжники, учение книжников. Вот, например, если даосов называли очень просто дао, даосюэ, буддистов так называли учение Будды, а вот этих ребят называли книжники, потому что суть их была очень проста. Они опираются на несколько идей Конфуция, которые присутствовали у него, но не были ключевыми. Во-первых, момент постоянного учения через книгу. Это люди книги. Конфуций, конечно, говорил, что нужно учиться. Но учиться чему? Учиться слышать небо, учиться, как учится всякий мистик, понимать внутренние потоки сознания. Эти говорят, нет, это нужно, это хорошо. Нужно чему учиться? Есть ритуал поклонения императора, надо учиться. Ритуал уважение к старшим, забота о младших, надо учиться. Надо изучать, в конце концов, и каллиграфию, иероглифику, и то, о чем писали предыдущие философы. То есть возникает огромная многомерная система обучения. С одной стороны, она сыграла колоссальную роль в истории Китая, потому что Китай был одной из самых образованных стран древности и Средневековья. И если действительно интересно, есть такой факт, просто показательный по цифрам, если в библиотеке Генриха VI было, по-моему, 6 книг, то в императорском дворце аналогичной эпохи библиотека насчитывала несколько сотен тысяч книжных томов, которые реально читались. Книги можно было купить на улицах. Ксилографы Китая с 9 века начинают активно использовать ксилографию, то есть печатание с печатных досок. Книги покупались не просто аристократами. Просто людей мог купить книги, ну, естественно, не самые философские, но это тоже дает конфуцианство.
Но грамотность.
Грамотность колоссальна. Кстати говоря, посмотрите даже на картинки, которые изображают старый Китай, кругом висят вывески, потому что китайцы считают иероглифы. Много ли вывесок было в средневековом городе? Там башмак
ни вешался. Одной, да.
А башмак вешался у башмачника. В Китае было написано, что это башмак, что это башмачник. И конфуцианство становится серьезной морально-этической доктриной, очень прагматичной, очень требующей от людей служения. Ну и Конфуций в данном случае начинает выступать символом этого. Учат уже не Конфуций становится учителем учителей, это его официальный такой термин, он становится великим старцем, открытым для всех духов. Ему возводятся храмы по всему Китаю, на его родине в местечке Чуйфу строится огромный комплекс храмов, до сих пор он существует, это гигантский абсолютно комплекс и туристическое место. Но Конфуций как личность отходит на задний план. Зато Китай начинает приблизительно в 12-13 веках рождается новое учение, которое стало на европейские языки переводиться как неоконфуцианство. Это была смесь конфуцианства, даосизма, частично буддизма. Это очень логическая вещь. И его основатель, один из его основателей, конечно, Джу Си, крупнейший философ, он делает одну очень правильную вещь. К тому моменту, это 12-13 века, читая Конфуция, мало кто его понимал. Понимали иероглифы, но не понимали внутренний смысл. Джу Си составляет комментарии. Это вообще было принято в Китае. И он показывает, как надо понимать ту или иную фразу. И в дальнейшем уже китайцы, а поскольку все-таки Джу Си писал там случай проще, чем древний язык Конфуция, читали Джу Си в качестве понимания того, о чем писал Конфуций. Даже многие переводчики на европейские языки и в 19 веке Конфуция, и в 20 веке, чтобы понять, о чем пишет Конфуций, смотрят подстрочник Джу Си. И вот в учении Конфуция вкладывается другой смысл. Оно сильно искажается. И в конце концов сегодня, я думаю, если бы спросили, что такое конфуцианство, без такого официального определения, а скорее на уровне ощущения, я бы сказал, вот этнический тип, этноспецифический тип мышления китайцев, вот если его положить в какую-то большой мешок, надо назвать это и есть конфуцианство. Вот как мыслят китайцы, это и есть конфуцианство. Это не то, чему Конфуций их научил. Это то, что характерно для этого типа сознания, в том числе и для Конфуция. Уважение к старшим, довольно снисходительное отношение к варварам, почитание собственной культуры, снисходительное отношение к чужой культуре. Конфуций, например, так вот, Конфуций ничего плохого про варваров не говорил, например, говорил, что мудрец себя хорошо чувствует даже среди низких варваров. Ну, то есть вот понимание этого было.
То есть это такие серьезные этические моменты, которые лежат в основе всего, что мы сегодня о нем знаем. В первую очередь, это этика. Потому что я поймался на мысли в течение вашего рассказа. Знаете, мысли, естественно, абсолютно западным сознанием. И сознание, скажем, западной философии, я периодически, естественно, так держу где-то здесь на подкорочке вопросы, касающиеся, скажем, политических взглядов, политического устройства, то, что занимает западных философов, и понимаю, что, ага, вы же об этом рассказали, император и все такое. Социальные какие-то основы и место человека в мире, думаю, ага, и это же мы прошли. Так, происхождение Вселенной, там что-то такое, духи бесконечно. Так, и здесь прошли. Загробный мир и устройство этого мира. И с этим вроде бы как-то подспудно вдруг вскользь разобрались. Осталось, казалось бы, действительно вот это та самая этика, и тут вдруг выясняется, что вообще-то на этике, по сути, все и построено.
Абсолютно точно, потому что особенность... вот если у западного философа, стандартного такого, мы можем вычленить систему, о чем он говорил, что говорил о том, здесь у нас нет инструкции, как, похоже, как называют, инструкция для противогаза.
Ну, да, не просто, Гегель, да, прям скажем. Да. Да.
Здесь нет логики гегелевской, и она быть не может. Здесь даже нет онтологии в чистом виде, даже и нет гносеологии. Здесь есть мораль, которая говорит одну простую вещь. Если ты будешь следовать этим правилам, тебе все откроется. Не надо думать о мистическом, оно тебе откроется, когда придет время, когда ты сам себя усовершенствуешь. Не усовершенствуешь, ничего тебе не откроется. Как говорил Конфуций, не спрашивайте о том, что такое смерть. Мы не знаем, что такое жизнь, зачем еще о смерти спрашивать. Вот надо заниматься очень приземленными вещами. И при этом через приземленные вещи вы выходите на очень высокие структуры. И, кстати, сегодня это во многом отражается и в абсолютном прагматизме китайцев. Многие ведь, приезжая в Китай, думают, что они столкнутся с каким-то фантастическим философским миром, глубиной традиции. И сталкиваются с прагматичными китайцами, которые при этом, будучи прагматичными, очень грамотно мыслят и построили вообще-то гигантское государство. Вот этот прагматизм тоже заложен Конфуцием. Занимайтесь повседневностью, но соблюдайте морально-этические категории, и вам все откроется.
Ой, хорошо вам, доктор, вы китайский знаете. Я, знаете, что вспомнил под занавес нашего разговора? Ну, Конфуцию, я уж не знаю, порой наверняка и приписывают некоторые фразы, может быть, все, что можно вычитать в толстых книгах афоризмов, он, в общем, и не говорил, но я вспомнил такую вещь, что вообще, которую можно сделать, вышить на каком-нибудь красном знамени и повесить здесь у меня, про то, что только самые мудрые и... самые глупые не поддаются обучению. А уж все остальные как-нибудь к этому способны. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Алексей Александрович Маслов, востоковед, профессор, доктор исторических наук. Вот такое оно.